Но вот новая книга «Девять жить у Вита Море», она побила сразу два уже рекорда. То есть больше 260 персонажей, 7 жанров литературы в одной книге. Специально это было сделано или нет? Или так получилось?
У меня такие, может быть, тексты, они не совсем классического формата. Они и очень насыщенные, и различные, содержат элементы где-то и по жанру, и по стилю. И персонажей много.
Это, можно сказать, ваша отличительная черта ваших романов?
Возможно, но с другой стороны, я как раз относительно недавно тоже рассуждал, думал, может быть, и вправду это как-то не совсем правильно. Ну, как бы, люди как люди, у них там несколько десятков, у меня слишком много. Но потом все-таки прихожу к пониманию, что, ну, если взять жизнь человека, то, ну, на самом деле, человек встречается с тысячами, если не десятками тысяч людей, особенно в современном обществе, где даже работа меняется, бывает, каждые там 2-3 года, не говоря о других вещах, не говоря уже о пространстве таком опосредованном через интернет и так далее. На самом деле, люди значительно больше соприкасается с той иной личностью. И порой это не обязательно близкие друзья или родственники. Бывает, даже случайное знакомство может очень сильно повлиять на человека.
Может, да, факт.
И, с другой стороны, если посмотреть текст, в котором несколько десятков персонажей, он может быть даже не совсем реалистичен, не совсем правдив. И в этом плане, почему у меня много бывает персонажей, потому что я хочу также показать, насколько могут быть, как говорят, такие побочные или какие-то, ну, случайные люди, знакомые, сколько они тоже могут играть важное значение. И не следует упускать их из своего внимания.
То есть это, в общем-то, не специально, а просто вот
это
так
скорее
вот пишется.
Это скорее, может быть, концепция, да, которая, ну, вот таким образом получается.
Концептуальная литература.
Да, я стараюсь, чтобы... Ну, то есть, опять-таки, почему, может быть, интересны эти книги разным группам читателей? С одной стороны, тут и сюжет очень интересный, насыщенный, то есть его можно просто читать, вот как сериал смотреть. С другой стороны, тоже там читатель может найти различного рода какие-то и интересную информацию для себя, так как там бывают некие прототипы персонажей или событий. Также различного рода аллюзии, отсылки, которые где-то более очевидны, где-то менее очевидны, и это возможность для читателя, который может быть ближе знаком с литературой, какими-то культурными кодами,
то есть это будет интересно
другими вещами,
для человека,
да, он сможет
себя дома.
Нет, это интересно с одной стороны для тех, кто не совсем, может быть, интересуется так уже, не очень активно, скажем так, потребляет культурные продукты и не совсем, может быть, знает те или иные коды, ему будет интересно благодаря сюжету, а человеку, который считает себя, ну, я говорю, именно считает себя, потому что все относительно достаточно более, может быть, в этом плане образованным, он сможет тоже как-то поиграть и найти для себя более интересные вещи и подумать, какой я умный, что нашел тут.
Этот код.
Да.
Но на самом деле в этой книге, в отличие от оригиналиса, уже есть главный герой. Правильно?
Да.
Это Вита Море, да? Вот мы рассуждали тоже в кабинете с коллегами.
Ну, давайте не будем озвучивать, потому что это хоть и, наверное, очевидно, но не для всех, поэтому...
А, хорошо, все, тогда ладно, тут... вопрос снимается.
Поинтерпретировать.
Почему 9 жизней? Ну, 9, понятно, такое сакральное число на самом деле.
Да, в различных и мифологиях, и религиях, и, ну, в принципе, тоже у меня есть определенная симпатия к этому числу, и поэтому получилось... Окей, один из таких совсем банальных примеров, скажем, как у кошки, 9 жизней.
9
да?
жизней,
то есть таких примеров можно очень много найти, и каждый для себя найдет свое более приемлемое объяснение.
Хорошо, а сюжет мы тоже не будем раскрывать, хотя бы немножечко. А,
опять-таки, может быть,
скорее концептуально,
потому что сюжет там достаточно сложно писать. Концептуально это выглядит следующим образом. В оригинале, если не было главного героя, тут же он есть. И каждому периоду жизни персонажа соответствует определенная часть книги. А также эта часть связана с определенным историческим периодом и определенную географическую привязку. Кроме того, каждая часть написана в своем жанре и также имеет свою философскую концепцию. И...
То есть это, можно сказать, даже несколько книг в книге.
То есть, опять-таки, да, это не совсем классический подход, может, ну, кто-то назовет это такой больше постмодернистским вариантом, потому что, ну, естественно, что человек не может, там, не знаю, прожить там 150, там, 200 лет, но в книге, как бы, там, первая часть может быть, там, датирована там, 19-м столетием, а последняя нашей современностью. Это не значит, что надо воспринимать буквально хронологию, это надо воспринимать именно как такие концептуальные, скорее, ходы.
Когда презентация книги?
Презентация.
Да.
Дело в том, что для меня очень, вот, наверное, как и для многих, важно провести, ну, сначала основную такую презентацию. И вот, когда у меня выходила, так уж хорошо все получалось, первая книга, когда выходила, дебютная, пришло человек, наверное, даже 60, при том, что это достаточно много для литературных презентаций, при том, что это было там, за день даже до Нового года, когда людей не вытянуть. На следующую пришло почти в два раза больше. Ну, и надеюсь, на новую презентацию придет еще больше людей. И поэтому это тоже такая вещь, к которой надо очень хорошо готовиться заранее. Но дело в том, что уже параллельно начинают со мной договариваться некоторые региональные, скажем так, люди, организации, заинтересованные в презентации. Ну, и предварительно я с ними договариваюсь. То есть
презентация будет не только в Минске, но и в других городах Беларуси.
Даже с прошлыми книгами тоже были в разных городах Беларуси, не только Беларуси, и даже в Литве, и в Польше, и в Венгрии. И так уж получается, что, например, в Борисове уже ждут меня, может, полгода, но я говорю, давайте вот все-таки новая книга выйдет, будет, наверное, интереснее, если я сразу приеду. И с новой книгой, но вот были некоторые сложности с процессом подготовки книги, поэтому приходится немного откладывать, но я надеюсь, что вот все-таки уже в ближайшем времени, в марте, должна выйти книга, и максимально быстро буду стараться все-таки сделать презентацию, потому что потом уже будет не совсем людям тоже возможность, не совсем будет удобно, потому что там где-то и лето, зачеты, учеба и так далее. Поэтому, ну, надо как-то сохранить этот баланс.
А кто в основном читает ваши книги? Делали какой-нибудь срез?
Вы
же социолог.
Ну, то есть для такого уже научного исследования надо иметь больше ресурсы и инструменты. Если смотреть так по интуиции, то, ну, достаточно разные. Есть совсем молодые, там, от 20 лет, наверное, и совсем такие люди взрослые, уже ближе к 50. Ну, скорее всего, если брать такую основную массу, это люди от, как мне кажется, 25 до 35, скорее, лет.
Но это молодые люди.
Да, то есть это даже может быть связано не столько с специфической, скажем, особенностью текста, а скорее с тем, какие информационные каналы используются, скорее более такие каналы, которым имеет доступ молодежь. Потому что сейчас информационных каналов много, и сложно их собрать как-то в одно. Поэтому приходится работать с разной аудиторией. Информационные каналы одних читателей более доступны, как интернет, например, и других менее доступны.
Но на самом деле меня этот порадовал ответ просто потому, что хорошо, что молодые люди от 25 до 35 лет читают книги, читают белорусскую литературу, потому что очень многие сейчас книги...
Да.
О чем вы? Какие книги? Вот, и это очень радует. Надо читать книги, необходимо их читать. И очень важно, чтобы в белорусской литературе были писатели интересные публике. Вот о чем.
Ну, и в частности, вот эти информационные различные акции, мероприятия, это тоже один из способов заинтересовать литературой, потому что есть, ну, как мне кажется, такой стереотип, что даже мне приходилось слышать от людей: ты единственный живой белорусский автор современный, про которого я узнал, думал, остальных нету, все уже давно умерли. Людей стереотип, или это были авторы такие наши классики, сейчас нету белорусской литературы, или это опять-таки совсем какой-то такой неприятный стереотип, что это, да, там про войну, только про деревню, и совсем больше ничего нету, то есть что литература...
Нету современной белорусской литературы.
Современной литературы, и что сами авторы себя как-то ограничивают, уходят в какую-то изоляцию и в плане сюжетов, и в плане идей. Но на самом деле это не так. Авторов много, и даже если посмотреть союзы писателей в Беларуси, только в одних союзах писателей, ну, по моим подсчетам, около 2000 писателей. Не говоря уже о тех, которые не принадлежат к творческим объединениям. Ежегодно выходит большое количество книг, не только на белорусском языке, и на русском. Проза, поэзия и другие жанры. Но как
действительно,
бы
читатели... мало освещается. Мало,
да,
освещается,
это очень важно.
Это важно, действительно.
И важно не только показать, что есть презентации, есть авторы, есть книжные магазины. Важно подходить с креативом, показать, что, ну, литература все-таки это не только вот сходить в библиотеку, прочитать, что тут могут быть более широкие контексты, которые уходят за пределы книги, и с ними тоже можно неким образом поиграться.
А презентация тоже будет креативной? Есть какие-то задумки?
Ну, пока, наверное, у меня такие более классические презентации, то есть есть некоторое мое выступление, есть выступление гостей или экспертов, которые уже читали книгу, есть гость, который музыкальные композиции исполняет, чтобы немного оживить, ну и бывают какие-то конкурсы, то есть, ну, совсем уж креатива такого нету, хотя я уже давно подумываю про какой-то формат, такой более креативный, но он более сложный и более такой, скажем так, затратный по времени и по организационным возможностям. То есть не хочется сделать абы как, то есть лишь бы сделать, хочется сделать качественно. Но получится ли это, я пока еще не готов сказать.
А первый человек, которому вы показываете написанный роман?
Совсем бывает по-разному. Бывают это родственники, бывают уже сразу читатели. То есть нету такого классического принципа.
Угу. Ну, а чье мнение вам очень важно?
На самом деле важно, безусловно, и там, родственников, жены, родителей и так далее. Но если брать более широкий контекст, я достаточно спокойно отношусь к различного рода мнениям.
Вот я хотела спросить, как вы относитесь к отзывам, которые негативные или не очень приятные?
Критическим и негативным, потому что, опять-таки, в любой сфере есть, тем более в художественной литературе, кинематографе, литературе, есть люди, которым что-то нравится, а что-то не нравится. И во многих случаях нравится не потому, что такая логика или такие аргументы, а просто эмоционально как-то не нравится. И, ну, и спорить с такими аргументами нету смысла. То есть всегда у каждого писателя, музыканта всегда есть своя аудитория. То есть и считать, что ты что-то сделал плохо только потому, что про это кто-то сказал, но я думаю, это не совсем правильно. Хотя я человек очень чувствительный и
как
чувствительный.
Любой творческий человек, критики, наверное, да. Все очень чувствительны.
К каким-то негативным вещам, ну, я пытаюсь как-то не обижаться ни на кого, ни тем более там вступать в споры. То есть я плюралистичен, у людей может быть свое мнение, и это абсолютно нормально. Я на это не обижаюсь.